является периодом ожидания. Рождественский пост нас готовит к моменту, когда с глубочайшим умилением, с благодарностью и вместе с каким-то сознанием ужаса мы встретим воплотившегося Сына Божия. Этот период поста именно время, когда мы ожидаем Его прихода. Во время Великого Поста мы тоже в напряженном ожидании из тьмы или сумерек земной жизни ожидаем момента, когда блеснет, как молния, воссияет, как полдень, чудо Христова воскресения. Опять-таки, трепетное ожидание и завершение несказанной радости, которая является для нас началом. Началом не только новой жизни, вечной жизни, раскрывающейся с новой силой, с новой глубиной, но начало нового, как бы, нашего человеческого призвания. Новая тварь, посланная в грешный, осиротелый мир для того, чтобы возвестить в нем не только приход Господень, но и победу Божию. И не только то, что исполнилось время ожидания, но и то, что это ожидание сейчас завершено, что все сейчас открыто перед нами. Но в начале и конце мировой истории есть нечто другое. Первая встреча и последняя встреча. И на пути от первой встречи творения до последней встречи, последних завершений, бывает одна встреча после другой. Бывает неминуемая, всечеловеческая, общечеловеческая встреча, смерть. И бывают встречи в течение всей нашей жизни, когда вдруг наша душа раскроется, когда вдруг мы воспримем близость Божию, познаем Его по-новому, войдем с Ним в новое и радостное, и преображающее общение. И бывает еще другая встреча, встреча твари с тварью, человека с человеком, человека с окружающим его миром. И вот мне хочется сегодня говорить с вами и о встрече, и о последних свершениях. В начале Ветхого Завета первая строчка книги Бытия нам говорит о том, что Бог сотворил небо и землю. Это все. В этих коротких словах содержится все благовестие о том, что мы Богом сотворены, что все им сотворено, что все вызвано из небытия, державным, чудодейственным Божьим Словом, но не словом власти, не словом, который принуждает нас к нежеланному бытию, а словом любви. Господь, когда творит мир, как бы каждой твари говорит: «Приди и раздели со мной радость бытия. Приди, потому что ты мне дорога. Приди, вся моя любовь раскрыта пред тобой. Вся моя любовь тебе предложена и дана». Чудо творения – это чудо, когда Бог по своей любви нас зовет на праздник, на пир взаимной любви. И в этот момент, если мы могли бы себе представить то, что случилось, как каждая тварь от самой малой крупинки песка, от самой нежной былинки до человека, до самого сложного, что есть на свете, возникало из небытия и вдруг воспринимало бытие, вдруг сознавало, что я существую, я есть, и я есть, потому что передо мной Бог, который меня возлюбил и меня призвал к взаимной радости, к взаимному празднику любви. Какое чудо это должно было быть, когда каждая тварь, возникая из небытия, вдруг оказывалась лицом к лицу с божественной любовью. И какое чудо, какая радость, какое диво для каждой твари взглянуть в божественную любовь и, оглянувшись, увидеть себя окруженной другими тварями, которые также Богом любимы, которые также Богу дороги, и которые в этом девственном, первичном своем совершенстве отвечают совершенной любовью, ликующей, торжествующей любовью на Божью любовь. Это была первая встреча Бога с тварью и каждой твари с Богом и со всем возникающим миром. Какая-то красота и какая-то радость быть так любимы, чтобы быть призваны к бытию. И не только к бытию, а к жизни. Не только тому, чтобы быть, а к тому, чтобы разделить с Богом это чудо жизни. Жизни, который из него потоком изливается и бежит по нашим жилам и проникает всю тварь и все превращает в движение, в дыхание, в радость, в красоту. Это первая встреча. Но потом случилось падение. Человек потерял Бога и потерял себя самого, и потерял видение твари, видение ее красоты, видение гармонии, и потерял видение своего пути. и вместе с ним, потому что он был поставлен водителем всей твари, путеводителем ее в полноту жизни и бытия, заблудилась и вся тварь. И мир стал тем страшным порой миром, тем горьким, холодным, жестоким миром греха и смерти, который мы знаем. Но и в этом мире остался свет. Как говорит Евангелие от Иоанна, свет и во тьме светит, и тьма его не объяла, то есть и не заглушила, и не восприняла. Тьма остается, но она вся пронизана светом, Божьим светом, и тем, что осталось светлого, дивного в каждой твари. Свет во тьме светит. И хотя порой жизнь проходит наша в потемках, порой мы воспринимаем ее как сумерки, и однако она до конца никогда не превращается в кромешную тьму, в ту тьму, в которой свет не может проникнуть. И вот в этой полутьме и полусвете, в которых мы живем, бывают моменты просветления. Бывают моменты, когда Бог вдруг с какой-то неотразимой силой проявляет свое присутствие. Он являлся патриархом, пророком, судьям, праведником Ветхого Завета, мужчинам и женщинам, детям и взрослым. Это были какие-то проблески или какие-то моменты ослепляющего света, когда вдруг или Божие Слово звучало могущественно, властно, спасительно, или Божие действие вдруг проявлялось чудом, спасающим народ, исцеляющую болезни, воскрешающую мертвых. После воплощения Сына Божия мы празднуем еще другие праздники. Праздник Рождества Богородицы, введения во храм. Все эти дорогие нам, родные праздники. И каждый из нас говорит, из них говорит нам о том, как Бог в какой-то момент воздействовал на сотворенный им мир, вступил в него и внес новую меру света. Как Божья победа шаг за шагом покоряла осиротелый, заблудившийся мир. Эти поворотные пункты истории являются моментами света, как звезды на небе сияют в окружающей глубине бездонной синевы. Путеводительные звезды и уверенность, что свет сияет, горит, что никакая тьма никогда не сможет победить его. Бывают также в жизни каждого из нас мгновения который мы можем назвать встречей. В жизни апостола Павла на пути в Дамаск, куда он шел гонителем христиан, вдруг он оказался лицом к лицу с Спасителем Христом. Свет этой встречи был таков, что он ослеп. Ослепительный свет. Его остановил на пути тьмы. И началась новая жизнь. В жизни миллионов людей, и не только в ранних столетиях, но и теперь бывают такие встречи. В чтении ли Евангелия, в течение ли богослужения, в момент какого-то самоуглубления, в момент глубочайшего горя или торжествующей радости, или просто в какой-то момент, когда вдруг Господь взыщет одного из нас, откроется, и начинается новая жизнь. Этот ослепляющий момент встречи, конечно, неповторим. Но последствия его до конца жизни нашей продолжаются. Бывает порой неприметное ни для кого, даже почти что для получающего такую благодать Божию, встреча и в таинствах Церкви, в крещении, в миропомазании, в освящении елеем, в причащении святых даров, в таинстве брака, в исповеди. Моменты, когда вдруг разрывается пелена, и на мгновение мы видим бесконечные дали вечности и бесконечную ее красоту. И каким-то образом, незримо, но постижимо, видим Бога. И, наконец, как я уже сказал, одна встреча, величайшая, глубинная встреча смерти. О смерти мы часто думаем, как о разлуке, потому что мы думаем о себе и о том, что случилось на земле. Любимый человек умер. Мы осиротели. Нам приходится доживать свой век без него, без нее. И мир, как будто через смерть потерял человека. Весь мир осиротел. Но это только так кажется. Мы забываем, что самая сущность смерти заключается в том, что разрываются оковы земли, раскрываются широко двери вечности, и живая душа встречается лицом к лицу с живым Богом. Это завершение жизни, это завершение человеческой судьбы, не конец. И с другой стороны, как сказал один русский священник, церковь – это войско неубываемое, это войско. И каждый из нас, который на поле битвы падет, делается бессмертным и непобедимым. Каждый человек, ушедший в вечность, уже не подлежит земной победе или поражению земли. Он с Богом, молитвой, предстоянием, любовью. Любовью к Богу и любовью к земле, которую теперь он видит по-новому, видев ее горе без отвращения, видев ее в ужасе без страха, видев ее в нужде со страданием. И молитвой своей, и любовью своей продолжает охранять тех, с которыми, как казалось бы, он расстался. Но и те, которые остаются, являются как бы продолжением его земной жизни. В них должно воплотиться все истинное, все светлое, все благородное, все святое, что они видели, получили, пережили через жизнь ушедшего в вечность любимого человека. И, наконец, мы ждем другую встречу, конец мира, когда Господь придет во славе Своей. Конец мира – это завершение. Конец мира – это не мгновение в истории, это встреча с живым Богом, со Христом, победившим, со Христом Спасителем. Это радость. И если мы были бы действительно верующими людьми, как мы жаждали бы, как мы тянулись бы, как мы ждали бы и своей встречи с Богом через смерть, и того дня, когда все будет завершено, когда, как говорится, говорит Исаия пророк, смерть сама будет поглощена победой. Всякая разлука снимется, и будет Бог всяческое во всем, заполнит, исполнит собою все, пронижит собою все, как огонь, как свет, как жизнь, как радость, как победа. Священное Писание нам говорит, Дух, то есть Дух Святой, Дух Божий, живущий в церкви, и невеста, то есть церковь, зовет ей, гряди, Господи Иисусе, и гряди скоро. И каждый из нас должен был бы быть в состоянии именно так взывать Господу, в ожидании встречи. Да, перед встречей будет испытание земли. Но не сказал ли Господь, когда вы услышите о войнах и о слухах войн, поднимите голову, конец приближается. без страха, спокойным, ликующим сердцем о том, что из глубин ужаса земного воссияет заря победы и встречи. И вот между падением и Рождеством Христовым первый период ожидания, когда вся земля, осиротевшая, охладевшая, погруженная в грех, постепенно все более и более поражаемая грехом, постепенно покоряемая смертью, когда вся земля взывала о том, чтобы пришел Спаситель, чтобы пришел Бог, потому что земля не может вознестись, но Бог может снизойти. И с тысячелетия это ожидание то росло, то блекло, но все время живой струей в ветхозаветном Израиле бежала надежда и бежало ожидание. И это ожидание исполнилось. Бог стал человеком. Разлука кончилась. С нами Бог. Где двое-трое собраны в Его имя, Он тут. А где никто Его не ожидает, опять, как говорит Священное Писание, Он стоит у двери сердец, умов, жизней, и стучит, не откроется ли чье-нибудь сердце, не раскроется ли какая-нибудь жизнь, не откроется ли ум чей-либо к познанию, к переживанию новой жизни. Мир уже не тот. Мы не знаем того мира, где не был Христос. И когда мы думаем о том, что наш мир страшен, что отдельному человеку одиноко, и человечеству так одиноко в этой громадной вселенной, мы должны помнить, что тысячелетиями люди жили в мире, куда не вступал воплощением своим Господь. Даже в странах, где как будто на какой короткий срок торжествует безбожие, Христос действует, живет, дышит Дух Божий. Было время такого сиротства, о котором мы даже себе представить не можем, понятия не можем иметь. Мы живем в мире после воплощения. В мире, который стал Богу родным. Он стал одним из нас. А мы стали во Христе и Духе детьми Божьими, дочерьми и сыновьями Божьими. Он нам не в переносном смысле, а в прямом родной отец, потому что мы братья и сестры Христа, Сына Божия, воплотившегося, ставшего Сыном Человеческим. Мы Богу свои, родные. И вот каждый год мы заново переживаем это чудо. Но мы должны его пережить не как праздник церковный, не как службу в церкви, а как событие, всемирное событие. Потому что Господь воплощением Своим не только с нами сроднился, но плотью Своей Он стал как бы Своим всему тварному миру. Нет песчинки, нет звезды, нет былинки или горы, нет реки или облака, которые не сродни материальностью своею, вещественностью своею телу Христову. Весь мир во Христе. И какое-то чудо. И какая-то новая для нас встреча с миром. Это уже не встреча просто, как в день творения, с возникающими из небытия, в чистоте, в невинности тварей. Это встреча со всей тварью, которая стала Богу родной. В день Рождества Господня Филарет Московский произносил проповедь, в которой он сказал, что если мы только бы имели сердце чистое и зрячие очи, мы могли бы видеть, как вся тварь искрится и сияет, живущей в ней божественной благодатью. И то, что мы это не видим, говорит только о нашей слепоте, не об отчужденности от Бога твари. Мы должны научиться видеть. Мы должны, пока мы еще не научились, верой воспринимать это чудо. Чудо обновленной твари. Чудо того, что встреча, к которой мы все стремимся, сознательно или полусознательно, а то и просто не сознавая того, что эта встреча уже в каких-то недрах наших, недрах, созданной Богом природы, и недрах наших, человеческих, уже совершилось. Что зерно новой жизни пало и прорастает, что огонь, о котором Христос говорил, что Он пришел огонь низвести на землю, уже пал на землю. Горит в каких-то наших глубинах и сияет благодатью во всем тварном мире. И остается только одно, странное и страшное. То, что мы, люди, человек, не научился ни встречи с Богом до конца, ни встречи с собой, ни встречи с ближним своим. Мы не умеем встречаться. между нами и Богом, нами и тварью, нами и ближним стоят преграды. Мы ослеплены, мы глухи, мы бесчувственны, а главным образом мы испуганы. Мы боимся встречи, потому что встретиться – это навсегда встретиться. Встречаются раз, но встречаются на вечность, а встреча накладывает на нас обязательства, ответственность. Вот об этом я хочу сказать в следующей своей беседе. В прошлой беседе я упомянул о трех встречах. О встрече с Богом, о встрече с собой и о встрече с человеком. Я упомянул также о человеческой встрече с миром, Богом созданным. Но сейчас я хочу говорить главным образом об этих трех встречах. С Богом мы встречаемся тогда, когда Он нас взыщет. Нам Спаситель сказал: «Стучите, и отверзится вам». И мы можем стучать порой долго, потому что Господь знает, что мы не готовы для встречи, для того, чтобы оказаться лицом к лицу с живым Богом. Потому что встретиться с Богом – это всегда прийти на суд. Это так же, как встретиться с безусловной красотой, безусловной истинной, безусловной правдой. Перед лицом этой красоты, этой истины, этой правды, в конечном итоге божественной святости, мы стоим безответными. И поэтому часто Господь ждет того времени, когда мы созреем достаточно для того, чтобы произнести над собою суд. И когда мы станем способными принять от Него и Его безусловный, справедливый, нелицеприятный суд, но в нем увидеть не свое осуждение, а Божий призыв, Божий зов к тому, чтобы нам вырасти в полную меру нашего человеческого достоинства, нашего человеческого призвания. Стать человеком в полном смысле этого слова. И переживая этот опыт встречи с Богом, который является одновременно нашим спасением и страшным судом, пророк Исаия, а за ним и апостол Павел, говорили: страшно впасть в руки живого Бога. И еще есть другое в этой встрече. Когда Господь ее допускает, когда Он решит, что настало время, что мы созрели, что мы можем стать лицом к лицу с Ним и с Его судом, и с Его спасением, встреча с Богом всегда является началом новой жизни. Но новой жизни, которая не является обязательно более легкой, более привлекательной, а новой в том смысле, что это жизнь, которая в каком-то смысле ничем не похожа на нашу обычную жизнь. Это жизнь, в которой правда Божия, а не правда человеческая, истина Божия, а не человеческие истины, Божие измерения, а не человеческие измерения, властвует и царствует. Это новая жизнь, в которой мы должны вырасти в меру и жить в меру самого Христа. Взять на себя ответственность за жизнь мира, так же, как Христос, вместе со Христом, и той ценой, которой Христос берет эту ответственность. Когда Яков и Иоанн, ему поставили вопрос и просили его о том, чтобы сесть по правую и левую сторону его славы, когда он придет победителем, он им сказал: «А готовы ли вы пить чашу, которую я буду пить? Креститься крещением, которым я буду креститься?» То есть погрузиться в тот ужас, если нужно, в который я буду погружен. Об этом нам говорит, это раскрывает перед нами вся Страстная Седмица. И вот первая встреча, когда соблагоизволит Господь приблизиться так, чтобы мы могли стать перед Ним, тогда начинается наша судьба. Тогда перед нами вопрос стоит такой: как я отвечу на зов Божий? Конечно, в теории мы все сказали бы, мы все говорим безусловным согласием, безусловной готовностью. Но это не так. Готовностью – да. Пока мы не поставлены перед лицом испытания, пока наша вера, наша преданность не испытывается опасностью, риском, тогда мы готовы. Но когда вдруг перед нами встает испытание, тогда не всегда мы отвечаем на него той же готовностью. Вторая встреча – встреча с самим собой. Казалось бы, мы все время живем с собой. Казалось бы, не с кем встречаться. На самом деле есть с кем. Есть в каждом человеке глубины, куда он боится заглянуть. Есть в каждом человеке внутренний разлад, которого он страшится. Остаться с самим собой – одна из самых страшных вещей, которые могут случиться с человеком, если он этого не делает по собственному почину, а только по необходимости. Быть перед лицом себя самого, без прикрас, без защиты, безо всего того, что мы ставим между этим страшным порой видением, или просто пугающим, или просто вызывающим отвращение видением и нашим взором. Мешает нам больше всего стать перед самими собой именно этот страх. Что я увижу, если откроются мои глаза? Что я увижу, если снимется завеса? Когда мы этому себя подвергаем, мы часто сначала испытываем просто скуку. Мы привыкли развлекаться. Мы привыкли отвлекать свое внимание от себя тысячу вещами, из которых многие сами по себе и хороши, и достойны внимания, но которые мы употребляем для того, чтобы закрыться от пугающего нас одиночества. Когда мы начнем заглядывать глубже, то нам порой делается страшно. Не от того, что мы видим, а от того, что мы вступаем в совершенно нам неизвестную область. Кто еще знает, что, какие чудовища подымутся из этих глубин? Сколько злобы, сколько горечи, сколько лжи, сколько неправды, сколько страха, сколько жадности и душевной, и духовной, и телесной, сколько вражды, сколько холодного безразличия, сколько жестокости я увижу, если я в себя загляну. И нам действительно страшно заглянуть. Но если мы этого не делаем, если мы отказываемся от этой самой страшной, самой пугающей встречи, то мы никогда не найдем в себе мужества ни Бога встретить, ни человека. Ни Бога, потому что Бог проливает в наши глубины свой неумолимый свет. Это свет, но он раскрывает перед нами все то, что мы покрываем тьмой, все то, что закрываем от себя. И поэтому ни одно легкомыслие, ни одна забывчивость или безразличие нам мешает стать перед Богом. Осознание, что стань я перед Ним, не только должен я начать жить по-новому, потому что, став другом Божиим, я не могу больше жить, словно я ему враг или чужой, но потому что он раскроет передо мной то, чего я не хочу видеть. Иоанн Кронштадтский в своем дневнике отмечает, что Бог нам никогда не раскрывает того, перед чем мы можем отшатнуться, пока он не увидит, что в нас созрела достаточная вера и окрепла надежда. Только тогда дает он нам видеть нечто из того, что он нас видит всегда. Раскрывает перед нами нас самих в нашей жалкости или в нашем уродстве. Только тогда, когда он уверен, что мы можем устоять. И поэтому, когда, по милости Божией, заглянув в себя, или просто потому, что кто-то отдернул завесу и заставил нас увидеть что-то, чего мы не хотели раньше видеть, когда мы увидим, себя более страшным, более неприглядным, более мелким, жадным, жалким, чем мы думали. Мы, с одной стороны, должны это осознать, но с другой стороны, вспомнить себе в укрепление, что Бог нам этого не дал бы узреть, если бы Он не знал, что мы можем устоять перед нашим видением. В каком-то отношении можно сказать, что видеть себя все хуже и хуже, искренне, по-настоящему, в свете Божьем, говорит о том, что Бог нам все больше и больше доверяет, что Он больше и больше видит в нас способности сразиться со злом и победить, конечно, только с Его помощью. Поэтому, хотя есть ужас и боль в видении зла в себе, но должно быть одновременно сознание, что это знак Божьего доверия. И в ответ на доверие, конечно, отозваться достойно. Отозваться так, чтобы это доверие было дано не напрасно. Третий род встречи – это встреча с нашим ближним. Причины, почему она не случается, или почему она часто бывает такая неполная, сложная, в основе можно сказать, что безразличие слепо. Если человек, который передо мной, мне до конца безразличен, если мне никакого дела нет ни до его судьбы, ни до его личности, мы никогда не окажемся способными ни судьбу его прочесть, ни личность его познать. А безразличие, холодность, беспечность, наша способность пройти мимо человека неизмеримы. Мы закрываемся от самых близких людей этим безразличием и остаемся слепы, бесчувственны. Мы улавливаем поверхность событий и самые видные человеческие реакции, но мы не понимаем ни событий, ни реакций. Ни любовь активная, злая, ненависть, отвращение имеют другое свойство. Они нам позволяют видеть только дурное, только безобразное, только уродливое в человеке. И больше того, они превращают в безобразное, в уродливое то, что на самом деле порой прекрасно, но и нам не подстать. Порой прекрасно, но нам непонятно, потому что именно красота эта нам чужда. Видеть по-настоящему может только любовь. Божественная любовь видит все. Человеческая ограниченная любовь способна прозреть во многое. Но где есть хоть какая-то доля человеческой любви, способной отрешиться от себялюбия, способной обратить действительно свое внимание на другого, Господь нам открывает видение той красоты, которую Он видит в человеке. Уже много лет тому назад тогдашний отец Евграф Ковалевский, который потом был епископом с именем Иоанна, говорил, когда Бог смотрит на человека, Он не видит в нем добродетелей или совершенств, которых в нем еще нет, но Он видит неувидаемую его красоту. И вот любовь открывает перед человеком видение красоты. Красоты порой еще не раскрывшейся. Красоты, которая может быть под спудом, под завесой, но которая там есть. Бог, глядя на нас, изуродованных грехом, видит нас, как мы можем видеть древнюю икону, которая подверглась осквернению, от которой осталось, может быть, относительно или очень немногое. Но если такая икона дается в наши руки, с какой бережливостью мы на нее смотрим? Как мы переживаем с внутренним чувством ужаса и боли, что святая икона могла быть осквернена, что такая красота могла подвергнуться изуродованию? Как бережно мы ее держим в руках, словно раненого человека, словно бойца, который пострадал в бою, который может и при смерти, но в котором остается нечто незабываемое по величию и по красоте. Так нас видит Бог. Но тогда, как икона может быть непоправимо испорчена, человек непоправимо испорченным не бывает никогда. О человеке можно сказать то, что мы слышим на Страстной Седмице каждый год в пророчестве Езекииля о костях. Целое поле мертвых костей. А живут ли кости сия, говорит Господь пророку. И пророк отвечает, ты един это знаешь. И говорит Господь, прорцы, прореки, то есть скажи человеческими устами, мое всесозидающее животворное слово. И по силе этого слова кости обрастают плотью, бегут по ним жилы, обтягивается кожа. И когда Господь вдохнет в них дух, они встают, как великий полк, как толпа, живая, ожившая, воскресшая. Так бывает с каждым человеком. Скажем из нас, когда мы о себе думаем самих, и скажем другим человеком, если мы думаем о другом человеке. Но для этого надо смотреть на человека и в человека с верой, с уверенностью, что в нем красота неумирающая, красота, которую ничто не может изуродовать до конца, красота, которую мы называем образом Божиим в человеке. И то же самое можно сказать о человечестве в целом, который тоже совокупно несет в себе образ Божий. Несмотря на то уродство, которое бросается в глаза, но бросается в глаза поверхностное. Феофан Затворник говорил: золото на дно идет, стружки по поверхности речки бегут. Это нам надо помнить. Когда мы видим, как текут стружки, не думать, что кроме них ничего нет в этой реке. И вот перед каждым из нас задача встречи с нашим ближним. Для этого надо научиться смотреть с целью увидеть, слышать, слушать с целью услышать. И это нам нелегко дается. Нам страшно бывает. Потому что услышать – это значит связаться с судьбой человека. Увидеть – это значит связаться с судьбой, с человеком. Встречается нам знакомый, или посещаем мы больного и спрашиваем: ну как? И наш знакомый или больной глядит на нас с надеждой и со страхом. Неужели этот человек поставил вопрос, на который он хочет получить ответ? Неужели этот человек хочет узнать и, значит, свою судьбу с моей соединить? Из глаз, из звука голоса звучит и надежда, и страх. И человек отвечает часто: да ничего, спасибо. И как часто бывает, как постоянно это бывает, что мы удовольствуемся этими словами. Эти слова нас освободили. Он нас не затянул в свою судьбу. Он не потребовал нашего участия. Он не сказал того слова, после которого я не могу отвернуться с безразличием. Я смотрел ему в глаза и увидел мольбу, надежду, страх. Но я закрыл глаза и услышал только слова. И теперь я свободен. Я знаю, что ему, да ничего, не так плохо, а значит, и хорошо может быть. А услыши ты за словом звук голоса, вглядись ты в глаза и увидь выражение этих глаз. Нельзя так уйти. Но если это допустить, то значит, надо отозваться. А отозваться не только добрым словом, не только мгновенным поступком, а может быть, завязать отношения или вступить в круговорот событий и отношений, которым, может быть, не будет и конца. А каждый думает, неужели не хватает у меня моего горя, моей заботы? Или просто, неужели я дам этому дню, который за всех дней такой тихий, спокойный, радостный, омрачится одним словом этого человека? Да, я его люблю, да, но он может все одним словом разрушить. Лазурный весенний день превратится в пасмурный, холодный зимний вечер. Все будет покрыто туманом. Все станет холодным. Радость потухнет. И мы отходим. И вот тут нужно очень много в себе воспитать. Мужество. Для того, чтобы заглянуть человеку в глаза с тем, чтобы увидеть правду его слов. Слушаться в звук голоса для того, чтобы услышать правду или ложь в этих словах. И нужно много мужества порой, чтобы сказать человеку: не притворяйся, не лги, не говори мне, что хорошо. Это неправда. У тебя душа болит, тебе страшно, тебе одиноко. И ты больше не веришь в то, что даже твой друг, самый близкий, отзовется. Ты меня отстраняешь? Потому что ты изверился в человеческой отзывчивости. Для того, чтобы найти в себе это мужество, надо преодолеть многое. Первое – это себялюбивый страх. Страх о том, что моя спокойная жизнь может вдруг стать неспокойной, что мое благополучие может заколебаться, что свет может померкнуть, что радость может затмиться. Мы всегда о себе думаем и себя переживаем, будто мы центр нашей собственной жизни, да и жизни других. Вы помните притчу Христову о добром самарянине? Законник его спрашивает: кто же мой ближний? Он чувствует, что он центр, и оглядывается вокруг. Кто ближний? Христос ему отвечает: ты ближний тому, кто в тебе нуждается. Он центр. Ты призван к тому, чтобы войти в его нужду. Вот этого мы не умеем делать. Этого мы не умеем ощутить, что не я в центре, что всякий человек, который около меня, и близкий, и дальний, и встречный, и поперечный, что всякий человек имеет свою полную, законченную судьбу, что он для Бога так же дорог, что для Бога он значит так же много, как и я. Что если бы меня вообще не было, этот человек был бы такой же значительный в глазах Божьих. Что я могу быть случайным обстоятельством в его жизни или проходящим, или добрым, или злым. Но что этот человек существует сам в себе перед Богом. Он не часть моей жизни. Он не обстоятельство в моей жизни. Он человек. Бог его призвал жить, его познать и достигнуть той полноты, которая есть в Боге одном, войти в Царство Божие. Над этим надо задумываться и почаще, и поглубже, потому что это нам неестественно. А кроме того, в связи с этим мы друг со другом обращаемся в той или в другой мере, или как паразиты, или как жадные звери. Как часто мы живем друг другом, как бы пожирая друг друга, отнимая у человека покой, радость, сердечную чистоту и столько богатых его свойств, питаясь ими, пользуясь ими. Нам научиться надо не брать, а давать. И не ожидать ничего в обмен или в награду. Это Христовы слова, не мои. Давать так же щедро, как нам дано от Бога. Даром вы приняли, даром и давайте. А что у нас есть, чего бы мы не приняли? Что у нас есть, чего бы мы не получили или от божественной, или от человеческой любви? И поэтому надо установиться так, что мое призвание – быть внимательным, вдумчивым другом и слугой моего ближнего, что все, что у меня есть, я должен быть готов ему дать и никогда не потребовать обратно, и никогда не упомянуть о том, что я чем-то пожертвовал для него, и никакой благодарности не ожидать. Потому что дать, послужить активно, вдумчиво, умно, полюбить человека – это самое высшее, что может нам быть дано. Это наша привилегия, это даже не наш долг. И последнее, что мешает нам встретить человека, это страх о том, что он у меня может отнять, какой опасности он может меня подвергнуть. Это очень реально, потому что мы все друг для друга опасны, поскольку мы все жадны, поскольку мы все себя любивы, поскольку мы себя ощущаем как центр жизни или своих. И вот нам страшно перед ближним. И ближнему страшно перед нами. И эти два страха, две жадности, два себялюбия замыкают двух людей, которые могли бы быть лицом к лицу друг перед другом. Отец Лев Жиле как-то сказал, мы так боимся заглянуть человеку в глаза, потому что мы не можем этого сделать без того, чтобы он мог заглянуть в глубины нашей души. Вот чего мы боимся. И в переносном смысле, и в прямом. Но это относится в значительной мере и к нашей встрече с Богом. Первый раз, когда Бог нам открывается в этом сложном сопоставлении, сочетании суда и спасения, осуждения и воскрешения, в тот момент мы до конца полны этого чуда. Но потом перед нами встает очень конкретный вопрос. Господь мне предложил свою дружбу. Он меня так, мной так дорожит, что Он всю свою жизнь и всю свою смерть и всю страсть Гефсиманскую готов отдать мне и для меня. И эта жертва так велика, что я должен бы отозваться на нее всей жизнью, всей смертью, но всей жизнью, во всяком случае. Не требует ли от меня слишком многого? Если бы только он меня полюбил слегка, я мог бы ответить ему тоже легкой любовью, легкой дружбой. Но быть так любим требует от меня соответственной любви. Если Бог всей жизнью и всей смертью меня любит, то я должен отозваться всей жизнью и всей смертью. Не лучше ли укрыться? Страшно впасть в руки Бога живого. Любовь может быть так же страшна, как ненависть, если только нам понять, что мы не можем ее принимать без того, чтобы отозваться соответственно. И вот тут перед каждым из нас вопрос стоит во всей остроте. Мы закрываемся от Божьей любви. Мы не задумываемся над тем, что она значит, какая ее мера. Не только потому, что мы легкомысленны и пусты, но потому, что очень было бы страшно. Соответственно, отозваться. Бог говорит в Евангелии. Мы слышим Его слова. Он говорит нам, если ты хочешь вырасти в полную меру твоего человечества, если ты хочешь стать достойным человеком, вот перед тобой картина того, каким ты должен быть. А вместо того, чтобы воспринять это как потрясающую картину красоты, к которой мы призваны, мы говорим, это заповеди, это Божьи приказания. Мой долг попробовать их исполнить. И из отношений взаимной любви мы превращаем все наше соотношение с Богом в попытку принять Его заповеди как внешние приказы и свести их до минимума, найти способ, чтобы они были наименее требовательны. И тогда вместо христианской жизни получается изуродованное Евангелие. Вот три встречи. А четвертый я подробно ничего не хочу сказать, кроме того, что когда-то, в VI веке еще, святой Максим Исповедник говорил, что человек создан как гражданин двух миров. Своей плотью и душевностью он принадлежит этому земному вещественному миру. Своей плотью и душевностью он принадлежит этому вещественному миру, но своим духом он принадлежит Богу. И призвание человека, во-первых, в себе соединить божественное и земное начало, а во-вторых, найдя путь к Богу, увлечь за собой всю тварь. Это наше призвание. Так ли мы смотрим на окружающий нас наш мир? Являемся ли мы вождями этого мира в Царство Божие? Строим мы град человеческий, который был бы в пору, в меру града Божия? Относимся ли мы к тем вещам, к той природе, к тому видимому миру, который нас окружает, с тем благоговением, которое мы должны бы к нему иметь, помня, что все вещество этого мира стало сродни Богу через воплощение Христа, через Его плоть. Вот все встречи наши. Святой Симеон Новый Богослов говорил, если ты хочешь научиться молиться чисто, научиться чистой молитве, примирись с Богом, примирись с собой, примирись с ближним, примирись с вещами, которые ты трогаешь. Вот задумаемся над этим, над тем, каково наше соотношение? Есть ли встреча между нами и Богом? Жаждем ли мы этой встречи не для того, чтобы получить от Бога больше того, что Он уже дал, а для того, чтобы сродниться с Ним и стать на земле как бы Его голосом, Его сострадательным взором, Его руками. Находим ли мы в себе достаточно мужества, чтобы войти в себя и стать цельными, а не раздробленными внутренне, преодолеть не только напряжение, но войну, которая идет между умом и сердцем, волей и желанием, плотью и правдой в нас. И как мы смотрим на ближнего? Встречаем ли мы когда-либо даже самых нам дорогих и близких? И являемся ли мы для мира, который Бог создал для блаженства вечного, злом или добром, вождями или губителями? Вот подумайте об этом в течение наступающего получаса. А к 3 часам мы снова соберемся для общей исповеди в середине церкви.